«Фотофуд» – подкаст Ивана Меркурьева про футбольную экономику и финансы.
Добрый день! Сегодня у нас очередной выпуск «Экофуд» подкаста, 9-й по счету. И сегодня 3 октября 2011 года. И обсуждать новости экономики футбола мы будем с болельщиком Челси Алексеем Федоровым. Приветствую вас, Алексей.
Добрый день, Иван.
Я, наверное, слишком много лишнего читаю, потому что у меня складывается впечатление, что даже те средства массовой информации, которые вообще так в футболе не очень, в экономике футбольной не очень активно участвуют. Но есть какие-то средства, которые англоязычные, я имею в виду, которые регулярно что-то печатают, а есть, которые нерегулярно. Но вот в последнее время и какие-то происходят события, в которые даже те, кто никогда ничего не писал, так, ну, на моей памяти, вот, все отметили историю с IPO Manchester United. И сейчас мы прослушаем первую новость на эту тему.
Man United получил согласие сингапурской биржи на первичное размещение 30% акций IPO. Однако клуб не будет проводить IPO, как планировалось в октябре, из-за большой волатильности рынков и нежелания основных инвесторов подписываться на листинг акций.
Значит, я по IPO скажу вам вот что. Поэтому я не буду сильно кичиться тем, что мы обсуждали с Эдридином это давным-давно и считали, что этого IPO не будет. Значит, в принципе, если вы помните, Manchester United вообще был на бирже до прихода Глейзеров. Mm-hmm. Прекрасно там котировался. Все у них было хорошо, за исключением того, что у хозяев, видимо, не было воли развивать клуб и дальше, и они в результате уступили такому серьезнейшему американскому прессингу. В результате чего клуб все-таки пришел в негодное финансовое состояние. Но я помню, что вы, когда мы обсуждали эту тему месяц назад или полтора там на блоге по поводу всей этой истории, что IPO будет, не будет, вы выступали как раз с той точки зрения, что вы верите в то, что это IPO будет.
Что оно может состояться.
Может. В том виде, в котором они предложили. Вообще IPO, конечно, состояться может, если оно будет в нормальной форме, что акционерам предложат участвовать в принятии решения и так далее. Но в той форме, в которой хотели это сделать глейзеры, продать 30%, а людям не дать за это ничего, ни права голоса, ничего, а только привилегированные акции какие-то проценты, то есть фактически дать облигации те же самые. Угу. В этом виде, понятно, чего не будет. Но вы считали, что оно в этом виде возможно. А почему?
В любом виде возможно.
Почему?
Потому что биржа, по моему твердому убеждению, это в принципе иррациональное человеческое изобретение.
Почему? И... Давайте пойдем с этой части. Что такое, что такое биржа? Биржа отражает настроение людей, которые инвестируют, да?
Их, вот всю, все их эмоции, я
да,
бы сказал.
Да, да. Да. Да, то есть не их твердый расчет такой трезвый, да?
Совершенно верно.
А полный набор всего, и эмоции там очень сильно влияют на все это мероприятие.
Да, да.
И что?
И в результате мы имеем ситуацию, когда там проводятся IPO и готовятся IPO там Фейсбуков и Твиттеров, которые по всем там здравым расчетам не отобьют инвесторам деньги за 700 лет. Но в то же время вполне как бы понятна и объяснима логика тех, кто покупает эти бумаги сейчас. Это очень мне нравится американское выражение, что стратегия большего дурака. То есть завтра придет еще больше кретин,
да,
который купит у тебя эти бумаги еще дороже. Вот в этой логике я абсолютно уверен, что Man United вполне мог провести IPO. Может быть, не сейчас. Может быть, не в ближайшее время. Может быть, уже никогда не будет таких условий.
А каких условий таких?
Когда всем кажется, что завтра будет точно лучше, чем сегодня.
Послушайте, ну, я понимаю, что дураков в мире много, конечно. Но я не представляю, как можно в августе месяце 2011 года, после того, как уже случилось это падение на 20% 500, ну, суммарного индекса 500 крупнейших американских предприятий, волатильность на бирже бешеная, вверх-вниз, там, направо-налево, как можно вообще на что-то рассчитывать? Нормальные люди, нормальные в моем понимании, они IPO откладывают в этот момент, пока рынки не обретут какую-то стабильность. Глейзеры вместо этого объявляют о том, что они пойдут на IPO в условиях этой бешеной волатильности. И вы считаете, что они в этих бешеных, то есть неблагоприятных для размещения акций условиях, еще рассчитывали на то, что они найдут больших дураков? Я, честно, вообще не представляю, кто это может быть, кроме болельщиков Man United. Мы продолжаем это обсуждали.
Ну да, я высказал мнение, что это вполне могут быть профессиональные, так называемые, инвесторы, которые рассчитывают, что в ближайшее время клуб будет перепродан глейзерами там, тому же Катару, и Катар придет и выкупать все оставшиеся акции уже, соответственно, по большей цене.
Понятно. Ну, в общем, в это никто не поверил, слава богу. И вся эта история, она завершилась пшиком. Глейзеры побежали искать деньги где-то в другом месте. Я, честно говоря, не знаю, где они найдут деньги в другом месте. Если только не считать, что к ним придет помощь извне. Потому что доходы, кстати, у Манчестера выросли так достаточно прилично. И при подготовке к этому IPO они, глейзеры, сняли часть долгов с клуба и вернули их, видимо, на себя. Мы не знаем, но мы так подозреваем, что часть долгов с клуба ушла. Поэтому вообще все это позитивный процесс для Манчестер Юнайтеда. Но вот помощь им может прийти, глейзерам, с такой неожиданной стороны, потому что очень распространились слухи по поводу того, что насилие, предполагаемое УЕФА с финансовым фэрплей, оно приведет все-таки к тому, что будет создана международная новая лига для клубов именно. Uh-huh. Будет она называться European League Championships. Ну и так далее и тому подобное. Там будут, конечно, другие доходы, потому что там не надо будет делиться с условной Викторией Пльзень, да?
Да-да-да.
И там еще с кем-то. Вот. И доходы, значит, у ведущих клубов от телевидения вырастут. Косвенно это повлияет на рост доходов от атрибутики и всего прочего. Там от продаж спонсорско-коммерческих прав самих клубов. И тем самом просто объективно бизнес Man United станет настолько хорошим, что положение уже не будет настолько критичным, какое оно и сейчас, особенно если с него еще подснимут долгов. Вот. Ну, вот вы верите вообще в то, что такая лига возможна?
Я более того считаю, что она неизбежна.
Угу. И УЕФА это не понимает, да?
УЕФА, как и любая замкнутая в себе бюрократически там коррупционная структура, она информацию через себя так пропускает и интерпретирует, что до того момента, когда не зайдут там революционные матросы в кабинет Платини, угу, он будет считать, что он здесь самый главный, и по его мановению руки вершатся судьбы.
Угу. Значит, вот на эту тему, кстати, у нас есть следующая новость.
УЕФА планирует ужесточить санкции клубам, нарушающим финансовый фэрплей. В качестве наказания теперь планируется еще лишать нарушителей права на трансферную деятельность, а также на получение любых выплат от УЕФА. На подобных ужесточениях настаивают многие ведущие европейские клубы, включая Интер и Баварию.
Трансферный бан, на мой вкус, это абсолютно действенная мера. И мне кажется, она даже более такая действенная, чем отлучение от Лиги Чемпионов потенциальное. Что думаете?
В отрыве от общей ситуации согласен. Трансферный бан – это то, чего многие клубы боятся. И стоит напомнить, что вот именно Челси пару лет назад это проходил, когда махинации там с покупкой
с Какутой, да?
Угу. нам грозили как раз этим баном, и тогда очень серьезные средства были привлечены, чтобы юридически отмазаться. И, слава богу, это удалось, но я прекрасно помню тон всеобщего настроения. В современном футболе, считаю, там, в течение более чем там, 2 сезонов существовать одной и той же команде просто невозможно, не пополняясь новыми игроками.
Как же, а если пополняться игроками из академии, молодежью?
Молодежь, она не зависит от качества академии, уверенно. Это полностью случайный процесс. Вот родятся у тебя в одном поколении там Скоулс и Гиггс, именно рядом с Манчестером, или там Хави и Иньеста, и будешь ты в шоколаде. Но не родятся, ты можешь вложить кучу денег в академию, и ничего не произойдет. Поэтому, что бывает даже с лучшими академиями, просто когда поколение не выстреливает, нам демонстрирует, например, сейчас мадридский Реал. То есть можно себе представить, где бы находилась сейчас эта команда, если бы вместо Роналду, Кака, Озилов и же с ними, там сейчас играли Гранера, Негреда и многие не с тем числа.
Ну, я думаю, что там Жозе Мауриньо вряд ли пошел бы в команду, в которой трансферный бан, да? И они питаются
числе...
своей академией.
Да-да-да, в том числе.
А вот
Арсен
вы...
Венгер, я думаю, пошел бы.
Арсен Венгер вообще спит и видит, чтобы наложить трансферный бан в целом. Я думаю, на всех игроков старше 20 лет и все, и устроить японский этот пожизненный найм. Он же сам в пожизненном найме пребывает. И считает, что это лучшая организация человеческой деятельности, когда все пожизненно наняты.
Не могу исключать, что так оно и произойдет. Просто это будет тогда два разных футбольных мира. Действительно, вот одна такая Платини венгеровская, а другая это Европейская Суперлига.
То есть вы хотите сказать, что как только УЕФА введет вот эту историю с баном, то это еще больше подтолкнет к созданию Европейской Лиги ведущие клубы?
Конечно. Да.
И что УЕФА этого не понимает просто. Что существует такая реальная вот, возможность лишиться этого куска, я не знаю даже как его назвать, это не лакомый кусок. Это здоровеннейший кусище, весь состоящий из крема и так далее, это, который под названием Лиги Чемпионов. То есть УЕФА, у меня такое впечатление, что они не верят в то, что они могут лишиться Лиги Чемпионов. Может быть, у них есть на это основание или нет, я не знаю. Но так, как они себя ведут, то есть они не чувствуют угрозы.
Я думаю, что они взвешивают условно на весах. Вот здесь мы придавим клубы, но с другой стороны, Лига Чемпионов правами владеем мы. Это уже раскрученный турнир. И придется пойти на грандиозный скандал, чтобы из него выйти. А как же быть еще с национальными федерациями, которыми тоже сейчас мы распоряжаемся благодаря организации там, Европейского чемпионата и личного общения там, с главами стран. Поэтому я думаю, что УЕФА просто тешит себя иллюзиями, что они любой возможный бунт подавят.
Да, да. Ну, по большому счету, какие УЕФА рычаги есть? Трансферный бан наложат. Ну, там вопрос же связи на самом деле. Где вы будете покупать игроков? Если вы будете покупать игроков в тех, кто, у тех, кто останется в УЕФА клубов, да, то там будет бан на продажу вам. Ну, то есть, например, если французы не пойдут полностью, то, например, у Арсенала будут проблемы. Там Касьелны больше купить будет нельзя. Мне кажется просто, что у УЕФА достаточно сил для того, чтобы... Ну, в баскетболе, вы помните, если вы знаете, там была же эта история вся, и Лигу чемпионов отняли от ФИБА в результате. Но там нет этой системы, по-моему, трансферной, жесткой, вот такой с трансферными листами и так далее.
Ну, мне кажется, что идти против, в принципе, законов современного мира в плане там, бизнеса и транзита товаров, услуг через границы там, от одного от покупателя продавцу, это задача абсолютно блажная, нереалистичная. И если напрямую нельзя будет купить Касьелна, то Касьелна расторгнет контракт со своим клубом, станет свободным агентом и подпишет его уже со своим покупателем. А уж между собой владельцы клубов как-нибудь найдут способ рассчитаться.
А дальше куда денется Касьелна после того, как он не подойдет условному Арсеналу и через год его отправят обратно, ну, типа не нужен, куда он дальше пойдет?
Ну, контракт-то с ним не на год заключат.
Ну, хорошо, ну, на три. Заключат на три. Да, через год он уже не подойдет. Сядет на лавку, хорошо. А дальше что? Куда вот он пойдет?
Ну, будут, значит, заключать такие контракты, чтобы, ну, заложат в контракт этот риск. То есть за три года я заработаю...
Я не в смысле... А, вы имеете в виду риск игрока?
Да-да-да. То есть за три года я заработаю в Суперлиге столько, сколько там за всю карьеру мог бы вот в этой французской лиге оставшись.
Ну, это не так сложно сделать. Там, говорят, в французской лиге не так много получают.
Совершенно верно. А представляете, какие будут зарплаты вот в такой условной Суперлиге?
Не хочу даже представлять.
Да.
Даже не хочу. История Карлоса Тевиса. Его безобразное поведение с этой бешеной зарплатой, оно, в общем, приводит меня к мысли, что большие зарплаты развращают людей с какой-то космической скоростью. И то, чтобы получать большую зарплату, нужно иметь все-таки много мозгов, чтобы быть в состоянии справиться со свалившимся на тебя счастьем.
Я бы не стал проводить такие прямые параллели, но согласен, что в современном мире, наверное, слишком сложно распределяется богатство. И действительно, можно любой урод имеет шанс получить свой миллион.
В месяц. Миллион, да. В месяц. В месяц.
Может быть, и слава богу.
Не знаю. Не знаю. Я все-таки думаю, что потолок зарплат, мера такая вполне себе пристойная. Если, кстати, будет создана лига, ну, вот если вдруг эта Европейская лига будет создана, то там-то вполне возможно сделать потолок зарплат. В чем проблема?
Да, почему нет?
32 клуба условных между собой легко договорятся и устроят себе потолок зарплат. И все будут рваться не в английскую премьер-лигу, да? А в клубы, которые участвуют, в том числе, может быть, и французские и так далее. Все-таки вот меня в этой истории интересует с академией тема. То есть вы все-таки считаете, что заведение собственной академии, да, то, на чем настаивает УЕФА сегодня, это, в общем, не путь к успеху, так я скажу мягко.
Не гарантированный.
Не гарантированно. Путь к успеху. Окей, тогда мы послушаем следующую новость и продолжим эту тему.
Ман-Сити запланировал молодежный проект «Кампус», в который будет входить стадион для игр молодежной команды на 7 тысяч зрителей, 15 полноразмерных полей для тренировок и административные и коммерческие здания. В общей сложности проект будет располагаться на 32 гектарах земли. «Мы понимаем, что воспитание собственных молодых футболистов должно стать основой клуба», сказал представитель клуба Брайан Марвуд. Клуб не сообщает сметную стоимость проекта, хотя Daily Telegraph считает, что он будет стоить примерно 100 миллионов.
Ну что, скажите мне, зачем вот Ман-Сити собирается делать молодежный этот проект, кампус, это строить поля эти, стадион для молодежи, если только что мы решили, что это не гарантированный путь к успеху?
Не гарантированный, но это, знаете, как играть в дартс. Можно с закрытыми глазами повернуться вокруг своей оси, так, там несколько раз, и кинуть куда удастся. А можно там в хорошо освещенном помещении, взяв несколько уроков у мастера, попытаться все-таки попасть в бычий глаз.
Трипл 20? Вы пробовали вообще сам-то?
Пытался, да.
А, ну и как? С бычьим глазом у вас после нескольких уроков?
Нет, уроки я не пытался брать.
А-а-а.
Это чисто на удачу. Иногда получается.
Да. Нет, в моем понимании это очень сложный вид спорта. Я тоже пытался, и, в общем, когда я его смотрел, мне казалось, что там просто, собственно, ну, что, покидал час-два и уже начал куда-то попадать. Так это совершенно не так. То есть я думаю, что молодежная академия, продолжая вашу параллель, это угу. гораздо более надежный путь к успеху, чем несколько уроков в дартсе, и потом ты начнешь попадать. Нет, это ты не начнешь никуда попадать.
Молодежная академия, она, мне кажется, обладает очень четким потолком. То есть понятно, что и Ман Юнайтед, и Ливерпуль, и Арсенал, и сейчас в эту группу подтягивается Челси, где одним из первых проектов Абрамовича было как раз переустройство тренировочной базы клуба, в том числе и академии. И Ман-Сити вот становится в этот ряд. Они все за счет того, что притягивают как пылесосом таланты с большего количества там, округов, нежели там, в прямой видимости от своего поля молодых ребят, и пестуя их, и давая им действительно и образование, и хороших тренеров, они будут на выходе получать определенное количество игроков, которые способны играть в Лиге 2, в Лиге 1, в чемпионшипе. Для того, чтобы играть в премьер-лиге и тем более в топ-клубе премьер-лиги, все-таки необходимо обладать не только подготовкой, в смысле тренировки, но и талантом. А талант, по меткому выражению одного знаменитого комментатора, он как прыщ, не выбирает задницу, на которой вскочить. Поэтому нет никакой уверенности в том, что даже если в Академию Ман-Сити или любого другого клуба угрохать не сколько там они...
Ну, 4... Не, они 100. Объявляют, что там вроде как 100 будет.
Ну, вот не 100 миллионов, фунтов, а там 10 миллиардов фунтов.
Ага.
Но нет уверенности, что оттуда выйдет Месси. Просто потому, что Месси в этот период не родится в округе Манчестера.
Я думаю, по поводу всей этой истории с молодежным кампусом, что если бы в правилах финансового фэрплея УЕФА не было бы прописано, что все затраты на академии, вот эти, все они не считаются при вычислении баланса клуба для определения попадания его под финансовый фэрплей, то я подозреваю, что Ман-Сити не стал бы заниматься, ну, столь масштабным проектом. Сделал бы какой-нибудь скромный проект.
Думаю, нет.
Сейчас. Основная идея масштабности 32 гектара, там, стадион, тогда масштабность состоит в том, что весь этот проект они хотят всунуть в эту сделку 400-миллионную, спонсорскую, этихадную. Вот. Которую УЕФА исследует, да, на предмет ее аффилированности. Я не понимаю, что ее исследовать на предмет аффилированности, когда ежу ясно, что это аффилированная сделка, но тем не менее. И я думаю, что они поэтому не хотят вот официально озвучивать эту цифру 100 миллионов, чтобы у них была возможность сказать, на самом деле это стоит 200, а еще 200 футболки Сити, да, и все остальное. То есть, чтобы у них была возможность там внутри варьировать, внутри этих 400 миллионов каким-то образом. Как вы вот думаете, почему, например, контракт этот УЕФА затребовал на исследование в июле месяце? Сегодня октябрь? Никаких результатов нет вообще, ни одного слова. Что там исследовать в этом контракте 400 миллионов, я не пойму, столько времени.
Юридически исследовать, согласен, нечего. Это,
ну,
как весь финансовый фейерплей, это чисто политическая затея.
Да.
Вот, и его исследуют в данный момент политически. Можем ли мы рискнуть там и как-то так, чтобы и Манчестер поддеть, и лицо свое сохранить. А может быть, нам будет выгоднее все-таки сделать вид, что все с этим контрактом чисто и хорошо.
То есть вы хотите сказать, что они все-таки взвешивают, что если они сейчас скажут, что это финансовый фэрплей, да, то, что вот этот контракт с аффилированной структурой, то на этом финансовый фэрплей закончился. Мы понимаем это всем. Но это означает, что хозяин может докладывать в клуб денег сколько угодно.
А мне, честно говоря, будет казаться, что это просто еще раз докажет, что финансовый фэрплей, как и многие другие уефашные затеи, это чисто конъюнктурная вещь, которая может быть выборочно применена к, или не применена к любому клубу. И тем самым, может быть, это и сподвигнет кого-то на выводы, что теперь хозяин может любые деньги вложить в свой клуб. Но в то же время четко покажет, что правил нет, а значит, наказан может быть любой.
Но это по-российски было бы так.
Ну, не я, наверное, сказал, что России не зря отдали чемпионат мира 2017.
Ну да, да, просто это известная же тема, что государство, оно применяет силу по отношению к уголовникам, да? И если в стране не хватает уголовников, то их надо создать, чтобы государство имело возможность применять силу. Поэтому, если вы считаете, что финансовый фэрплей сделан с этой же целью в целом, да, чтобы была возможность сделать побольше крайних и на них давить, то тогда, он, тогда он вообще обречен. Если, если опять же мы вернемся к тому, что существует опция создания Европейской лиги.
Вот именно из этой логики я исхожу, когда говорю, что Европейская суперлига неизбежна.
Понятно. Хорошо, а вы вот шейха Мансура, вот логику этих вложений саму, как расцениваете? Она в чем состоит? Вот он, ну, считается, что он уже миллиард туда вложил, в этот клуб, да? Миллиард фунтов? Фунтов.
Да, уже больше. Миллиард, я помню, в прошлом сезоне был пройден.
Ну, хорошо, ну, не, уже дальше ж не очень важно, да? Миллиард-два уже. Рубикон серьезный пройден. Абрамович он обогнал уже, я думаю, да, по инвестициям?
Примерно на одном уровне, наверное.
Да не, ну обгонят, значит, точно.
Да, быстро.
Да, у него мотивы какие у шейха? Обогнать Абрамовича во всех смыслах? Арабо-израильская война?
Да, я думаю, что не Абрамович все-таки, не Челси является этим...
А кто?
Что ли, знаком качества в современном футболе. Ну, Манчестер, Барселона, Реал. Стать лучшим.
А, то есть вообще стать лучшим?
Да, да. Я убежден, что на этом уровне мотивация может быть только одна – стать первым.
Окей. Сейчас мы к этой теме «стать первым» вернемся после следующей новости.
Немецкий аналитик доктор Никола Риттер сообщила на саммите инвесторов в Мюнхене, что затраты на подготовку и проведение чемпионата мира 2022 в Катаре составят 138 миллиардов фунтов. 30 из них будут потрачены на строительство стадионов с кондиционерами, 48 на тренировочные базы и размещение команд и гостей турнира, 31 миллиард будет проинвестировано в транспортную инфраструктуру Катара, включая новый международный аэропорт. И еще 28 будет потрачено на возведение нового города Люсейл, который окружит будущий стадион, где состоятся матчи открытия и закрытия.
Ну вот, возвращаясь к теме «стать первым», скажите, вот, ну, Катар, он собирается провести лучший в истории чемпионат мира? Зачем ему тратить там 138 миллиардов фунтов на один чемпионат? Вот смысл этого в чем? Ну, ну построит, послушайте, построит он там 12 стадионов, да?
Угу.
Значит, дальше все уедут из Катара. Примет гостей там 50 миллионов, неважно. Дальше все уедут. Все эти стадионы будут стоять, потому что в Катаре 1 300 000 жителей, из которых миллион живет в Дохе. А остальные 30 тысяч в аулах по всему, по всей территории. То есть все это никому не надо. Дальше, после того, как все уедут. Но стадионы, как минимум, но аэропорт останется, город этот останется, город счастья этот, Лусаил. Я тоже не понимаю, что из него можно сделать. Если бы они могли сделать из него город-казино, там, типа Лас-Вегаса, да? Ну, я бы это, арабского, я бы еще это понял. Но им по религии запрещено все это. Поэтому что из него можно сделать, непонятно. В чем мотивация? В чем мотивация вот Катара для того, чтобы потратить эту совершенно какую-то беспредельно большую сумму на проведение одного спортивного соревнования?
Чтоб красиво было. Вот я думаю, что в данном случае слишком много мотивации вот у каждого отдельного участника этого процесса для того, чтобы чемпионат там состоялся и на него были потрачены такие деньги. И всерьез никто не думает о том, что будет после. Вот я уверен, что существуют какие-то обоснования для того, чтобы перед самым главным рассказать, чего мы будем делать со всем этим потом. И одним из таких обоснований может быть вот эта идея фикс, под которую Катар и прилегающие Эмираты строят себе небоскребы, эти искусственные острова и так далее. Они хотят именно в эту географическую точку земного шара привести всех миллиардеров. Ну и
да.
Мультимиллионеров.
Да.
А если там будут жить все мультимиллионеры, то 12 стадионов в принципе никому не повредят.
Так а зачем они? Что на них будет происходить?
Ну, если там будут все миллионеры, что настолько же нереально, да?
Но в Катаре их не будет все равно. В Катаре нечего делать. Там один город, все. Там даже работы же толком нет. Для...
А не надо там работать, там надо жить и наслаждаться жизнью.
Ну, в Катаре, я не знаю, от Катара все-таки надо лететь дальше куда-то. Дубай, скажем, там Абу-Даби рядом, там
они не хотят,
Фжира.
Мне кажется, им надоело куда-либо летать, они хотят все привести к себе. То есть они
Я с точки зрения миллиардеров.
Ну вот, собственно, они привезут туда чемпионат мира, а потом все чемпионаты мира и все спортивные мероприятия будут проходить там. Ну, это вот, опять же, идея фикс, которая может у кого-то там витать в мозгах или быть изложена в качестве презентации, что будет после. Но на самом деле, я думаю, что никто не задается вопросом, а что мы потом будем с этим делать. Мы сейчас проведем этот чемпионат, и все будет очень красиво.
Алексей, вы считаете, что там они распилят денег, что ли?
Да, безусловно.
А кто будет пилить?
Да, я думаю, что все участвующие стороны.
Ну, все это кто? Там правят шейхи. Правят шейхи. Значит, все подряды будут даны шейхам меньшего уровня.
Да.
Значит, на каком уровне распил будет происходить? Значит, субподряды большие будут даваться только западным компаниям, которые в состоянии построить нормальный стадион, чтобы стадион не рухнул. Понятно, да? Никто...
Там. И то хорошо.
Нет, никто странным компаниям, типа, там, я уже забыл, как он назывался, в Питере стадион выиграл тендер-то.
Анализ
Синтез Сои, да, что-то такое. Значит, Синтез Сои там ничего не выиграет в Катаре. Никакого тендера, ничего не то, что не выиграет. Там просто никогда этого не сделают.
И потому... то, слава богу.
Так правильно. Так вот, кто будет пилить, я не понимаю.
Вот там... все самые шейхи рангом пониже,
а
их двоюродные
будут
братья.
Будут пилить что? Деньги братьев не будут? Там,
да.
Там это не принято? Нет.
Не, они будут пилить, но будут пилить со всем уважением и радостью за то, что старший брат не помог. Большое тебе спасибо.
Послушайте, ну они все там миллиардеры будут. Все, кто будет руководить этими процессами, они все миллиардеры.
Они то есть... уже миллиардеры.
Да, то есть им нет там... вот. Причем они совершенно там законные, легальные. То есть смысл распила, по-моему, для них отсутствует.
Так а там распил будет вполне себе законный, легальный, насколько это...
Нет, подождите. Под распилом мы подразумеваем не заработанные деньги на строительстве стадиона, а то, что половина сметы распихана по карманам тех, кто раздавал подряды.
Ну, в восточных условиях. Ну, это абсолютные домыслы. Я не был в Катаре, у меня нет знакомых шейхов, поэтому я сейчас...
Шейхом я с одним беседовал. Он на шейха не очень был похож.
Ну, вот поправьте
может,
меня,
может было не шейх, кстати. Ну, неважно. Нет, ну я как-то себе представляю. В Катаре в самом я тоже не был, но в Эмиратах там я был. И не раз, и в разных. И как-то я понимаю себе, что там происходит. Но я не представляю себе там распила. Вот ей-богу.
Нет, распил просто, ну, это удобное короткое слово. А будет как? Будет компания младшего брата шейха, которая будет оказывать услуги по переводу технической документации, по обеспечению западных строителей.
Алексей, да я понимаю, далее, я понимаю. Значит, ну все деньги будут реально потрачены на работу.
Да, просто зарплату.
Под распилом компании, мы как... понимаем, что деньги тратятся не на работу, а на взятки, на распихивание по карманам без работы. Работа производится за деньги в два раза меньше. Но там не будет этого в Катаре.
Будет. Думаю, будет. Ну, ладно. Может, не в два раза меньше, но там четверть будет. Там просто те, кто будут, те арабы, которые будут обеспечивать жизнь западных строителей, получат столько же, если не больше денег, сколько сами западные строители.
Там западных строителей не будет, конечно. Там будут только инженеры западные.
Ну, я имею в виду в общем.
Да. Не, ну хорошо, но получат арабы больше. Да, их там будут учить западные инженеры. Они будут учиться, да. Ну, в общем, я там криминала не вижу. Я просто никак не могу понять логики. Зачем государству, в котором живет 1 300 000, потратить 138 миллиардов, я не понимаю. Ну, может быть, мне не надо это понимать. Что интересно...
А зачем государство, в котором живет 150 миллионов, тратить, наверное, не меньшие деньги? Ну, может быть, чуть-чуть поменьше.
Там-то как раз понятно, потому что это тема для распила. Там-то все понятно, там все наживутся, кто рядом стоит с этим мероприятием. Что, тут ежу я? Что в Сочи происходит? Никто не знает, что ли? Все знают.
Знаете, я, наверное, вот свою позицию поэтому... по этой новости закрою тем, что им же надо чем-то заниматься. Ведь по большому счету никому в Катаре не надо работать. А тут они придумали себе игрушку на ближайшие 10 лет.
Может быть и так. Я, кстати, хочу сказать, что по подсчетам Daily Telegraph на деньги, которые вот будут потрачены, можно провести 15 олимпиад, как в Лондоне будет в 2012 году, купить 40 самолетов, купить 920 таких домов, где живет Абрамович, или купить 2760 Фернандо Торосов.
Да, представляете себе, 2760
Фернандо Торосов, сколько же команд можно было бы собрать?
250 команд,
да.
И они могли бы провести между собой одновременно 125 матчей. Вы представляете, какая голевая феерия? Не меньше 3 мячей, наверное, было бы забито в этом матче, в этих матчах.
Если бы играли одни Фернандо Торосы, было бы забито. Да. Их больше, наверное, защищаться-то не может никто.
Ну, может быть, 7.
Да. Ну, я хочу сказать, что вот товарищ Торос, он играет за ваш клуб, за Челси. И мало того, что у него тут проблемы красной карточки, голов он не мог забивать. Его тут ждут еще проблемы. И об этом у нас следующая новость.
HMRC, английский аналог налоговой инспекции, направила 2000 налоговых инспекторов для внимательного изучения правильности уплаты налогов богатыми налогоплательщиками. Инспектора изучат более 350 тысяч налогоплательщиков с ежегодными доходами, превышающими 4 миллиона фунтов. Партнер агентства Field Fisher Waterhouse Дерек Хилл дал следующий комментарий. В условиях кризиса налоговая инспекция охотно изучает те области, где платится много налогов. Нефть, газ, другие энергетические сферы, а также тех персон, чьи доходы являются сверхбольшими. Футболисты, безусловно, относятся к этой категории.
Значит, вот что я должен сказать по поводу всей этой истории с налогами. Ну, то, что английская налоговая, я с ней сталкивался. И я могу сказать, что они, в общем... глубоко понимают схему уклонения от налогов. Если вы соберетесь заняться в Англии налоговой оптимизацией, то вам имеет прямой смысл нанять специалистов. Потому что процесс оптимизации налоговой очень сложный, очень сложный. То есть российские методы и представления не действуют, потому что все их знает налоговая инспекция. Вот. И нанимать надо не английскую компанию, конечно, потому что англичане сами по себе, они не могут заниматься оптимизацией налогов. Ну, я имею в виду не английскую, можно нанять и английскую. Значит, что за история с футболистами, из того, что я знаю, там последняя схема, используемая клубами, всеми большими, следующая. Значит, клубы платят часть денег зарплатой, а часть денег переводят в пенсионный фонд специальный. Что имеется в виду? Что футболист выходит на пенсию от того труда, которым он сейчас занимается, да, от игры в футбол, условные 32 года, в условные, неважно во сколько. Как только он бросил футбол, он в этот момент может пользоваться уже своей пенсией. Вот. Поэтому налоги там платятся только основные 50%, только счастье, которое он получает как зарплату, а остальное все он получает как пенсию после окончания карьеры. По большому счету это имеет двойную логику. Уберечь еще футболиста от того, чтобы он все не пропер за время карьеры по казино. Как товарищ Руни, помнится, в прошлом году сходил, 60 тысяч фунтов оставил за ночь там.
Вот. Он за ту же ночь больше заработал, наверное.
Это вряд ли за ночь он 60 тысяч заработал. Он же там еще на девочек потратил, наверное, что-то. А так он, говорят, 200 тысяч в месяц получает. Так что три ночи месячной зарплаты нет. Но вопрос в том, что футболистам надо объяснять, то есть с ними надо работать на эту тему, чтобы они должны дать согласие были на эту схему. Раньше, до этой темы, была история с тем, что часть платили зарплатой, а часть платили за использование имиджевых прав твоих. В рекламе, бла-бла-бла. И платили не зарплату тебе, а платили по контракту твоей офшорной компании. То есть тебе создавали офшорную компанию, у нее покупали права на использование твоего имиджа и за них платили. Значит, за эту схему там их прихватили. Но я, честно говоря, не знаю, чем закончились суды. Там длительная была разборка. Может, там судов и не было, на какую-то мировую пошли. Но, в общем, эту схему больше не используют. А пенсионную схему используют пока что в полный рост. Вот. И поэтому я думаю, что там Манчестер Юнайтед, Манчестер Сити, Челси, Арсенал, Ливерпуль, Тоттенхэм, все, кто имеет большую ведомость, Астон Вилла наверняка, они все заволновались, потому что людей, получающих там по 80 тысяч фунтов в неделю, в общем, в футболе достаточно в английском. А налоги, вы знаете, свыше, по-моему, свыше 100 тысяч фунтов в год 50%. То есть футболисты все должны платить 50% налогов. В общем, короче говоря, сама по себе вся эта история с тем, что налоговая пошла подстригать тех, кого она думает, что кто уклоняется, она снова клуба встревожит. У меня в связи с этим одна мысль есть. А если налоговая придет, начнет начислить штрафов, начнутся разборки, вот. Физические игроки получают только половину денег, из которых им начисляют, да? То есть Руни грубо получает 200, будут, если все будет, ну, как положено, 200, а в руки будет получать 100. А затраты клуба при этом будут все равно 200, да? То создание вот этой лиги, о которой мы все время говорим, она у нас сегодня каким-то красным таким приведет к тому, что... Ну, я так думаю, что там начнут клубы заниматься вопросами юрисдикции, заключения контрактов, да?
Да.
То есть это может быть привлекательно еще с той точки зрения, что там, если лига будет организована, я не знаю, ну хорошо, ну любую страну возьмем, в Белизе, да? И все игроки будут заключать контракты не с клубами, а с лигой в Белизе. И налогов платить там не будут.
Шикарно совсем.
Ну, какие-то будут, но дешевые совсем.
Ну, это, мне кажется, еще более сыграет на руку вот клубам, особенно английским, которые сейчас в очевидно проигрышном положении по сравнению с той же Испанией и Италией, где совсем другие налоги.
Но это ненадолго. С этого года там все выровняется. Там в ситуации, в которой находится Испания, я имею в виду в экономической, там вопросы все закончены. Все эти экономии налогов, все это, по-моему, с 11-го года, с апреля 2011 года все выровнялось. Поэтому испанцы тоже будут рваться. в какую-нибудь другую юрисдикцию. Но вы вообще верите в уровень такой глобализации футбола, нет?
Запросто. То есть, может быть, до Белиза не дойдет,
но я условно говорю.
Какой-нибудь, да, Андор или
Марака. А Россия чем плохо, где 13%?
Россия другим плохо.
Нет, я не сомневаюсь, что в России никто лигу организовывать не будет эту. Ну, в юрисдикции российской, это понятно. Потому что потом же придут отбирать ее, когда она разовьется. Придут, скажут что-нибудь, что что-то не то, дружок, надо поделиться. Нет, ну, то есть вы верите? Я вот так, честно говоря, так как-то так я... Ну, я экономику понимаю этого процесса, но вот представить себе, что все это случится, я как-то не могу.
Я исхожу из того, что профессиональный спорт, как и практически все другие отрасли человеческой деятельности, вот вся цивилизация, она развивается в направлении максимальной эффективности. Хочется этого... кому бы то ни было вот в данном конкретном случае. Или нет, все равно мы, как человечество, стремимся к тому, чтобы в любой области достичь пика. Так вот, пиком футбола, по крайней мере, насколько я сейчас это могу увидеть, является создание суперлиги.
Угу. Ну и то есть в связи с этим, раз мы идем к этому пику, то возможно все, да?
Да.
Я вам хочу сказать, что на самом деле налогоинспекция английская, она такая, не чужда договорного процесса, но я не имею в виду заносы в конвертах. Вот. Была такая история у них с букмекерскими конторами большими, когда они их переобложили налогами, и они все ушли в Гибралтар. А Гибралтар — это английская территория тоже, но у нее свое налоговое законодательство. И все они в Гибралтар не просто ушли и вот перерегистрировались формально, да, они все переехали туда офисами. И на Гибралтаре был бум рабочей силы, там был дефицит рабочей силы, потому что все туда переехали, им и физически понанимали сотрудников. То есть им сначала пытались винить, что они типа формально поменяли юрисдикцию, а на самом деле все осталось в Англии. Ничего подобного, весь бизнес переехал в Гибралтар физически. Ну, бизнес-то онлайн в основном. Вильям Хилл там оставил какие-то конторы, понятно, которые на улицах. Но это же все копейки по сравнению с онлайн-бизнесом. Вот, и весь крупняк туда ушел, включая Вильям Хилл. И в результате правительство сполошилось и вызвали этих на переговоры, букмекеров. И сказали: слышь, надо возвращаться, а то что это? Бюджет Гибралтара там растет как-то неимоверно, а бюджет Соединенного Королевства тоскует без букмекерских денег. И они в результате с ними договорились. Те им сказали, что надо снизить так, что этак, и там как-то они вернулись. Ну, я понимаю, не полностью, но все-таки вернулись. Поэтому, если там налоговая начнет притеснять футболистов по-серьезному, ну, вы понимаете, что 4 или 80 тысяч в неделю получает значительное количество игроков. Если всех их начнут притеснять, то, в общем, волна будет, что надо из Англии сваливать, потому что тут не дают зарабатывать.
Я, честно говоря, считаю, что вот эта новость, она не имеет отношения вот к возможному уходу, созданию суперлиги, уходу в другую налоговую
юрисдикцию. Но напрямую нет.
Я полагаю, что это чисто популистский шаг, в том ключе, что любое правительство в современных условиях имеет у себя в запасе такой козырь, а вот сейчас мы там пострижем немного богатых, поскольку кризис, а они, видите ли, жируют. Я не сомневаюсь, что все контракты, которые заключены футболистами, они соответствуют действующему налоговому законодательству Великобритании.
Но это без сомнения, да.
Да, и там не будут менять законодательство задним числом. Поэтому меня в этой новости, честно говоря, больше поразила та цифра, которая озвучена на все мероприятие. Дескать, было выделено инспекции вот на все эти проверки.
2000 инспекторов, да.
Да, что обойдется в сумму до 900 миллионов фунтов. Вот неужели они действительно думают, что удастся собрать миллиард фунтов вот этих дополнительных налогов.
На самом деле, я не думаю, что там эта цифра вот прямо 900 миллионов, которая будет потрачена. Просто 2000 да. налогов инспекторов на 350 тысяч налогоплательщиков – это 175 дел на инспектора. Я вас уверяю, что это не такая большая работа прямо проверить инспектора 175 дел, учитывая то, что все в электронном виде, да? И все доступно. То есть, на самом деле, я думаю, что там будут определены слабые точки. По слабым точкам будет нанесен удар, и никаких 900 миллионов фунтов потратить не придется англичанам.
Ну, чистое, вот как я и говорю, чистой воды популизм. Инспекторы и компании юридические, которые будут вести дела от имени игроков.
Ну, понятно, да, что Торос не будет ходить в налоговую.
На чем-нибудь сойдутся, и все... Одна сторона скажет, что... Вот видите, мы как бы на богатых-то поднаехали и вон сколько денег заработали. А, соответственно, футболисты и клубы утрутся и начнут изучать налоговое законодательство Гибралтара.
Ну да. Да. А вот у нас есть новость про то, что клубы все равно хотят остаться в Англии. Я вот думаю, что если предложить клубам уехать еще из Англии вообще, то на этом вообще смерть будет футболу. Но, а вы знаете, что Арсен Венгер, да, тут сказал по поводу того, что стадионы не заполняются, потому что в мире экономический кризис. Поэтому в Англии перестали заполняться стадионы.
А, так это же объясняет непопулярность российской премьер-лиги.
Так, не понял, простите, связи, тут потерялся.
Ну, это же очевидно, что у нас стадионы не заполняются отнюдь не в связи с уровнем демонстрируемого футбола, а исключительно потому, что в стране тоже
да.
тяжелые времена.
Да, это понятно, да-да-да-да-да. Но у нас-то заполнялись, у нас только сейчас наступил экономический кризис. И дело не в уровне футбола, демонстрируемого Арсеналом, и не в том, что подняты цены на билеты в этот экономический кризис, а дело просто в том, что вот такой кризис. Ну... Я просто хочу сказать, что на самом-то деле я замечаю в последнее время, что на стадионах есть пустые места. Даже в тех клубах, которые не поднимали билеты и цены на билеты заморозили, и ведут себя по отношению к своим болельщикам достаточно пристойно. Причем это и клубы, в которых, в общем, раньше я, скажем так, вот не замечал пустых мест, а тут на последней игре Ньюкасла домашней объявлено было, что 47 тысяч, при том, что у них стадион там почти 52. Вот. И гостевой сектор был заполнен наполовину примерно. То есть у них была какая-то часть недобрана своих болельщиков. Так вот, следующая новость у нас будет о том, как Ньюкасл пытается добирать своих болельщиков.
Newcastle United заключил спонсорское соглашение с ритейлером нижнего белья Premier Lingerie. Спонсорство начнется с того, что ритейлер заполнит фирменный магазин клуба своими товарами с лого Ньюкасла. Директор ритейлера Пол Робинсон сказал: «Мы счастливы работать с Ньюкаслом. Это большой клуб, обладающий огромной фан-базой не только на северо-востоке, но и вообще по стране и за рубежом». Премьер Лонжери уже успешно работал с Вулверхэмптоном и Вестхэмом, а в настоящее время ведет переговоры с Челси и Ман Юнайтедом.
Ну, вы картинку посмотрели?
Конечно, со всех ракурсов.
Понравилась вам картинка? Я хочу сказать слушателям, что на блоге они смогут посмотреть в разделе «Экофут 15». Будет пост специальный, посвященный всем этим новостям. Там будет эта картинка о том, как бы вы назвали эту картинку. Девушки в нижнем белье, да? Да. Я вот, не знаю, я, знаете, вспоминаю такую интересную вещь. Мы были как-то на кубковом матче на Уэмбли Манчестер Юнайтед Эвертон. Вот. И сидела над нами, мы были в манчестерском секторе, попали, и над нами сидела девушка, такая лет 40, наверное. И она была одна. То есть одна пришла на стадион, это другой город вообще, на всякий случай. И мы ее спросили, а вы тут одна там, в перерыве поговорили с ней. Она сказала, что да, то есть она настолько вообще болеет за Манчестер Юнайтед, что она не может пропустить полуфинал Кубка Англии. Это самое. Вот. А семья, значит, болеет за Манчестер Сити. Вот. И поэтому, значит, она поехала одна, и там есть какие-то там, ну, у них там какой-то, видимо, подруги, еще кто-то, никто не поехал. Она вот так взяла и поехала. Мы спросили, а на стадион с кем ты ходишь? Она сказала, что хожу там, ну, с подругами такого же возраста, я понимаю, со своими. Потому что мужья у всех болеют за Манчестер Сити. Ну, дело не в Манчестер Сити, а дело в том, что я вообще себе не представляю, чтобы, например, российские женщины там собрались втроем, да, и пошли на футбол. То есть я пытался представить эту ситуацию, я не смог ее представить, причем это независимо от стадиона. То есть даже если это будет суперсовременный, отличный стадион, я не представляю себе вот логику, ну не логику, а просто вот эту сцену этой. Что позвонила Маша там Фёкле и сказала, Фёкла, пойдем завтра на футбол. Не представляю себе. А вот в Англии, я понимаю, все-таки это, может быть, это не норма, но это тоже имеет какое-то вот свое место.
А в
Поэтому,
Турции?
ну, в Турции, слушай, я так и не понял, а что за история там в Турции, что мужикам объявили бан там на футбол, на игру, на...
Ну, за недостойное поведение
Да.
болельщикам запретили, ну, матч без болельщиков провести, а потом меру смягчили и разрешили женщинам и детям до 13 лет. Так, а вы видели видео, как болел этот стадион?
Нет?
Там саппорт был такой, что многие там, фанатские банды утрутся. И я был искренне разочарован тем, что Фенербахче при такой поддержке умудрился сыграть в ничью.
Да, слушайте, я даже
Да,
я
обязательно найдите. Там такие, так заряжали эти девушки, что аж до мозга костей пробирает.
Да, это я посмотрю обязательно, как же я пропустил этот момент. Но Турция все-таки, ну, она светская страна, там отделена церковь от государства. Но думаете, там в турецком клубе тоже вот можно вот этому компании-ритейлеру провести там акцию с вывешиванием нижнего белья в магазине фирменном клуба, нет?
Ну, знаете, я в Турции был только в туристических местах, и там, мне кажется, это не было бы очень, ну, так уж не выбивалось бы из общего ряда.
Много ли вы там видели турчанок в нижнем белье? Я думаю, что никого.
Немного.
Да, я думаю, что
Нет,
никого.
ну, пляж все-таки.
Не, ну пляж, ладно, я имею в виду так вот, на вывесках там, мне кажется, там...
Ну, я согласен, что увидеть стадион, что в Турции, что в Ньюкасле, заполнен исключительно девушками в нижнем белье, нам, к сожалению, не грозит.
Но я не к этому. Я хотел спросить, считаете ли вы, что, например, вот все эти мероприятия, они помогут привлечь девушек и женщин на стадион? В том, что
Нет.
у клуба будет нижнее белье висеть в магазине женское.
Я думаю, что оно и не преследует такой цели.
А какую?
Но это же, ну, для ритейлера понятно, что фанатов у Ньюкасла немало. И если девушка, супруга, хотя бы там один комплект для своего любимого человека купит, чтобы время от времени в нем красоваться, то
Перед
уже
ним, перед ним
перед ним, да,
красоваться.
уже неплохой сбыт. А мне еще подумалось, представляете, фанаты конкурирующих команд могут для ролевых игр покупать своим девушкам подобные.
Ну что, интересно, да. В этом направлении я даже не думал. Но видите, мы с вами об этом не думаем, а ритейлеры-то думают. Потому что Англия это богатый рынок. Платежеспособный рынок, и на что только они идут, на какие ухищрения ритейлеры, чтобы увеличить свою выручку посредством каких-то футбольных мероприятий. Хорошо, Алексей, спасибо вам за участие в программе. Новостей у нас больше на сегодня нет.
Спасибо вам, Иван.
До свидания.
Всего доброго.
И на этом мы заканчиваем очередной выпуск Экофут подкаста. С вами был Иван Меркурьев. Всего вам доброго.